в школе, когда булили, мне называли костыке, или что я похожа на девочку, что я хожу как девочка, я выгляжу как девочка. И я вдруг осознала, что я без лифчика, то есть как я, что я здесь делаю, вот в таком виде, у меня такая дисфория пошла на мое тело. Я вот первую таблетку выпила, и вот ждешь как будто вот чудо. Я верю в себя, я говорю, я абсолютно здоровый человек. Наверное, это больные, те, которые говорят, что транслюди больные, да? В 2019 году я вышла с плакатом «Горжусь, что транс».
Квир-беседы.
Она высокая, красивая, с прекрасной осанкой и горделивой посадкой головы. И первое, что я спросил при встрече, не манекенщица ли? Она сказала, что нет, но высокий рост ей впрямь пригодился, на родине много играла в волейбол. Такую же возможность ищет теперь и в Берлине, куда переехала относительно недавно. Осенью этого года она подала прошение на предоставление статуса беженки, а следующей весной ее ждет собеседование в немецком миграционном ведомстве, и спорт, конечно, далеко не самый худший способ скрасить ожидания. Она хочет играть в волейбол в обществе квир-людей, не без оснований полагая, что в клубе для ЛГБТ-атлетов ей будет комфортней. Мою собеседницу зовут Каныкей Кызы. И в данном случае это и актуальное самообозначение на каждый день, и личный общественно-политический месседж. Она трансактивистка из Кыргызстана. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Имя Каныке она выбрала в напоминание героине кыргызского эпоса «Манас», жене богатыря, которая и умна, и красива, и сильна духом, и высоко нравственна. Для моей собеседницы особенно важно, что Каныке, если верить кыргызским преданиям, была человеком волевым, уверенным в себе, не готовым мириться с несправедливостью.
Она была такая вот в то время как бы одна из первых таких феминистских женщин. То есть она такая могла говорить за права женщин тоже. И мне вообще, когда я читала книгу вот «Манас великодушный», я очень сильно запомнила образ Каныке. И она вот очень, как бы, мне она нравилась как женщина, как личность. Это личность, это характер. И как будто бы ты это твое, как будто бы ты себя тоже видишь в этом, да.
Это имя она носит с 2018 года, поворотного в ее жизни. Сколько ей в ту пору было, не говорит. Она не называет свой возраст, а выглядит так, что ей можно дать и 17, и, скажем, 27. 4 года назад Каныке не просто обрела имя, но и приняла себя.
Пришло вот это принятие абсолютное, что когда я окончательно приняла решение, что я буду делать трансгендерный переход, не просто переодеваться, а вот начну гормональную терапию, начну юридический переход, то есть документы менять. И мне, естественно, я задумалась про... Я же теперь буду всю жизнь вот иметь какое-то имя, которое вот мне нравится, которое меня, чтобы меня звали так. И у меня была вот прекрасная возможность самой выбрать имя. И вот тогда задумалась, и я даже просила помощи друзей, я говорила, какое мне не подходит. А то, что они предлагали, мне не нравилось. И я вот такая думаю, ну, я буду Каныкей. До этого у меня были какие-то вот такие опыты кроссдрессинга, переодевания. То есть тогда еще не было вот этого принятия себя как трансгендерного человека. У меня было вот это внутреннее непринятие, и я думала, что я просто буду переодеваться, меня это устраивает, и как бы буду вести нормальный образ жизни, как цисгендерный человек.
Каныкей. Теперь так ее называют и коллеги, и единомышленники, и друзья. Но для нее особенно важно, что так ее именует и родная сестра, единственная родственница, с кем она поддерживает сейчас близкие отношения. Остальным членам этого большого кыргызского клана еще предстоит усвоить нынешнее знание. Каныкей не брат, а сестра. Она не внук, а внучка, она и племянница, и тетя. Встреча с сестрой стала для Канеки первым знаком, что когда-нибудь и со всеми другими родственниками ей удастся выстроить добросердечные отношения.
Я очень сильно переживала, когда мы с ней решили встретиться, как бы не через интернет-общение, а вот встретиться физически и поговорить. Я очень сильно переживала, потому что мы с ней не виделись, как я только начала, как я начала переход трансгендерный. Это вот с 18 до 21 года мы не виделись с ней. И я очень переживала, я волновалась, но в итоге мы встретились. Первые несколько минут очень такое вот дискомфортное состояние было, не знаешь, что сказать. Мы обнялись, конечно же, то есть я поплакала даже, она поплакала. И она у меня извинилась, кстати, что сказала, что она не смогла найти силы на тот момент, когда я начала делать переход, и не была рядом, и не поддержала.
Разговаривать с Канеки все равно, что бродить наугад, двигаться на ощупь. Об укладе Кыргызстана, о жизни кыргызов, некогда кочевого народа, я знаю мало. И еще меньше мне известно о транслюдях этой центральноазиатской страны. Канеки отвечает на мои вопросы терпеливо, не создает впечатления, что я сую свой нос куда-то не туда. Например, и в шутку, и всерьез объясняет, что в каждой кыргызской деревне обязательно есть истовый мусульманин, человек, который режет барана, и кыстыке – феминный мужчина, квир-человек, если в терминологии современной, западной. Это слово преследует ее с детства.
Ну вот меня всю вот это детство, в школе, когда булили, меня называли кыстыке. Это уже у меня настолько такое клеймо, но сейчас я, наоборот, принимаю это как квир, да? Ты принимаешь его. Это я поняла вот буквально ну, после перехода, после того, как я пришла в активизм.
Отец и мать Канеки погибли, когда она была маленькой. Их с сестрой вырастили дедушка, госслужащий и бабушка. Она учительница русского языка и литературы. Поначалу жили в Нарыне, небольшом городе на севере Кыргызстана. Позднее переехали поближе к Бишкеку. Школу Канеки закончила в деревне в Чуйской области. Под одной крышей с ней жили и братья, и сестры, и дяди, и тети. Канеки объясняет.
Мой отец был самым старшим, и после него сразу четыре братика младших. Из них двое уже женаты, отдельно живут своей жизнью. А с остальными мы практически в одном доме выросли, а с двоюродными братьями и сестрами я выросла в любви. Они меня очень сильно любили, и мы постоянно играли с ними. И они видели, что я там, не знаю, могу себе нацепить на голову что-то и сказать, что это мои волосы, там, не знаю, там подефилировать. И они радовались этому, они принимали это. Но чем взрослеешь, тем как бы серьезнее воспринимаются какие-то вещи. И вот и как бы начали ругаться это уже. Какое-то вот непонимание было, а почему так? Да, почему так? Ну, я как бы почему у меня нет. Я хочу такие волосы, я хочу бантики, я хочу платье носить, да, у меня совсем другая одежда. Вот такие вопросы задавала себе. Я брала платье сестры, я одевала. Когда вот, например, вещи стирают и вывешивают на улицу, и я забирала платье сестры, убегала куда-то далеко. Я помню, у нас напротив была большая школа. Напротив надо еще дальше идти. И там, да, за школой есть площадка такая футбольная. А за площадкой есть такие вот деревья, да. Я туда шла, далеко это. Я вот переодевалась. Ну вот это дошкольное, даже года, наверное, 5 где-то.
Свою непохожесть на других детей Канеки начала осознавать, когда пошла в школу. Опыт отверженности был травматичным и затяжным, вплоть до старших классов. Возможно, потому и особого интереса к учебе у нее тогда не было.
В школе часто испытывала вот эти буллинги, издевательства. Открыто мне говорили, что я похожа на девочку, что я хожу как девочка, я выгляжу как девочка. И только вот это какие-то вот социальные моя внешность, как одежда, да, они какие-то более-менее мужские. меня могли просто отделить, сказать, что ты вообще как бы непонятно кто. И я могла одна ходить, либо с девочками только могла ходить. Бывали моменты, что я вообще не хотела возвращаться в школу. В детстве я мечтала, чтобы меня Бог сделал нормально. Я молила, чтобы меня Бог сделал таким, как все, чтобы я вот не испытывала какие-то вот эти чувства одиночества, что я не такая, как все. Ну, тогда тебе же кажется, что ты одна такая, никого нету, потому что ты ни с кем не делишься, не рассказываешь.
Трудно сказать, была ли семья полностью на ее стороне. Каныкей говорит, что выросла в любви. И дедушка, и в особенности бабушка на непокойная, дарили ей достаточно понимания. Другое дело, что старшие, стремясь блюсти традиции, не очень понимали сложности квир-взросления.
И бывали моменты, что я жаловалась, их было, ну, очень редко. Я тогда не могла описать свои какие-то внутренние вот эти чувства. Я просто вот могла вот как-то поверхностно рассказать. Ну, мне бабушка говорила, что ты мужчина, и давай сдачи. Тебе бьют, тоже бей. Она учила меня защищаться, потому что я была очень-очень слабая. Я реально с детства, я всего боялась. Я даже одна спать боялась.
То, что не ломает, делает сильней. Спорная, на мой взгляд, максима находит подтверждение в судьбе Каныкей. Судя по автохарактеристикам, из боязливого ребенка вырос довольно уверенный в себе человек. После 9 класса, когда остались только те, кто позднее хочет получить высшее образование, Каныкей ходила в школу не без удовольствия. Тогда у нее появились друзья, и среди мальчиков возник и определенный общественный вес.
Я была в 10 классе президенткой школы. Да, меня сестра поддержала, говорит, давай, не хочешь баллотироваться? Я говорю, ну давайте. Вот, и в школе были выборы, вот, и даже если не любила учиться, я любила вот эти какие-то делать мероприятия, там, собирать людей, там, какие-то активности делать, и это все я прямо от души делала, я даже иногда не посещала уроки, а я больше времени уделяла вот этим творческим штукам.
О том, что в деревне жить не останется, Каныкей была уверена еще в школе. Ей было очевидно и то, куда ехать. Разумеется, в столицу страны, в Бишкек. Там она закончила вуз. По диплому Каныкей – экономист со специализацией на международных отношениях. Как бы солидно ни звучало, для нее это результат настояния, стремление оправдать пожелания семьи.
То есть я точно знаю, что это не мой выбор был. Просто для бабушки, там, для сестер очень важно было, чтобы я получила образование, и с поддержки их, и где-то даже заставили, чтобы я получила высшее образование. И я вот благодаря им, сейчас, конечно, я очень благодарна, благодаря им вот я поступила, и в направлении тоже выбрала, как бы посоветовала сестра. Вот можешь вот это направление взять.
То, что по диплому будет работать, вряд ли Каныкей поняла еще на третьем курсе во время университетской практики, когда получше узнала, как функционируют государственные службы. Незадолго до окончания вуза пришла в ЛГБТ-организацию. Начала там волонтерство, затем нашлась проектная работа, то маленькая, то побольше. Каныкей говорит, что какое-то время всерьез думала, не уехать ли в Россию, скажем, в Москву, которая представлялась куда более удобным для квир-человека городом, нежели Бишкек. Примерно в те же годы она точно поняла, что кроссдрессинг, переодевание в женскую одежду, нечто большее, чем просто игра.
Я помню этот момент хорошо очень. Мы с друзьями ходили в бассейн, «Дельфин» называется, в Бишкеке. А мои друзья, они из сообщества. Геи. Тогда я тоже как бы была частью вот гей-культуры, да. Но я была еще кроссдрессеркой, переодевалась, мои друзья знали, поддерживали. И мы вместе пошли в бассейн. Естественно, там надо вот с голым торсом, да. И бассейн, он общий такой, вечернее мы время брали. И вот мы как бы такие в плавках зашли и купаемся. И вдруг у меня вот такое пришло вот. Настолько вот дискомфорт, И я вдруг осознала, что я без лифчика. То есть, как я, что я здесь делаю? Вот в таком виде у меня такая дисфория пошла на мое тело. И я вдруг начала оглядываться, вокруг меня мужчины купаются. Там, ну, это общие, там и женщины тоже есть. Я начала стесняться, что я как бы без верха, да. И вот этот момент я очень хорошо запомнилась, да, и я как-то вот так скованно вышла быстро, побежала, душ приняла, переоделась и села. И вот с тех пор я вот очень начала задумываться про вот это, про свое тело. Вдруг вот такие чувства пришли, которые я раньше не испытывала.
Квир-беседы.
Как транс-человеку в Кыргызстане понять себя? Каныкей поступила так же, как поступают молодые люди по всему миру. Начала искать нужные сведения в интернете. На кыргызском, по ее словам, такой информации немного, но она, подобно большинству кыргызов, хорошо говорит и на русском, и тут оказались полезны русскоязычные платформы, сайты и паблики. Официальная информация Каныкей не очень устроила. Трансгендерность там то и дело описывалась как патология.
И там пишут, что ты больной человек. И, конечно, ты веришь себе. Я верю в себя, я говорю, я абсолютно здоровый человек. Наверное, это больные, те, которые говорят, что транслюди больные, да. Я, конечно, не верила, там были разные информации, но больше я, конечно, получила информацию и поддержку от других транслюдей.
Каныкей говорит, что в Кыргызстане многие транслюди начинают гормональную терапию самостоятельно, без консультации с врачами. Это отчасти ее собственный путь. Первую таблетку с гормонами Каныкей выпила 3 ноября 2018 года, в свой день рождения. К эндокринологу она обратилась спустя месяц.
Я вот первую таблетку выпила, и вот ждешь как будто вот чудо, что вот у тебя вот такие груди будут. У тебя там, не знаю, волоски исчезнут, там, не знаю, вот как-то так, да. Но нет, этого не происходит. Потом тебе очень хочется вот соблазн дозу повысить, да, самостоятельно, если не одну, а две таблетки. Первые полгода на психоэмоциональном состоянии больше изменения, то есть ты раздраженная. Ты не можешь понять себя, что происходит, потому что у тебя вот гормональный фон, да, он такой меняется. А потом я жила тогда вот с партнером моим, я ему очень благодарна. Он меня поддержал в этот момент, потому что я была настолько раздраженная, вдруг, да, не всегда, а вот вдруг. Мы сидим, кушаем, и меня так бесит, как он кушает. Меня так бесило, я такая говорила, не жуй так, ты мне, как бы, я могла уйти вот так, да.
По ее словам, все пришло в норму примерно за год. Каныкей с благодарностью вспоминает Санжара Курманова, транс-мужчину, который несколько лет был одним из лидеров кыргызской квир-организации «Лабрис», а сейчас занимается проблемами транс-людей на международном уровне. Каныкей отмечает, что Санжару она могла позвонить даже ночью, если сильна была потребность высказаться. Его опыт помог Каныкей, отчасти путь Санжара повторила и она сама. Говоря о себе, защищая свои права, она пришла к тому, что начала выступать от имени других.
У меня, например, Facebook-страничка была, там достаточно количество подписчиков, читателей у меня было больше, ну, 1000, да, и она, моя страничка была активная очень. Я там писала очень такие достаточно, я считаю, радикальные вещи в плане прав ЛГБТ людей в нашей стране, в плане насилия, да, с которыми сталкиваются ЛГБТ люди. Я была всегда за открытость, за более такие вот писать посты. Через посты я вот вела какую-то адвокацию, и мне постоянно появлялась публика, подписывались, и дошло дело до того, что ко мне начали подписываться люди из парламента, из Чукурку-Кенеш, это вот Бундестаг, да, который здесь, советники парламента, там, городского Кенеша, то есть там из каких-то правительств.
И надо бы отметить, что в этой стране дискриминация официально запрещена, а на счету местных квир-активистов несколько достижений в зале суда. Например, в 2019 году транс-женщина выиграла процесс против кыргызского СМИ, которая, устроив ей аутинг, спровоцировала сетевую травлю. Впрочем, есть и другие, менее оптимистичные кейсы. В том же 2019-м неоправданно затянулось расследование в отношении милиционера, подозреваемого в вымогательстве денег у трансперсоны. Жалобы отказывались рассматривать и районная прокуратура, и генеральная прокуратура, и Государственный комитет национальной безопасности. Каныкей продолжает.
Я видела других транслюдей, например, других трансженщин, и они даже на улицу не могут выйти, потому что не соответствуют якобы вот этим нормам, стандартам женщины, да. И я задавала вопрос, да, я вот социализировалась, да, на улице меня как-то могут принять за цисгендерную женщину, пока я сама не скажу. И я как бы начала более открыто уже вести свою вот активистскую деятельность ЛГБТ. То есть меня уже тоже знают, что я трансженщина.
Величиной не только частной, но общественно значимой Каныкей стала в Кыргызстане не позднее 2019 года. К тому времени у нее уже был опыт работы в ЛГБТ-организациях, и, чувствуя поддержку, 8 марта того года она приняла участие в очередном марше солидарности и равноправия. Это особая дата в радужной истории Кыргызстана. 8 марта 2019 года с разрешения властей к феминисткам впервые открыто присоединились квир-люди.
В 2019 году я вышла с плакатом «Горжусь, что транс». Это была вот такая вот у меня трансгордость, да. Я хотела сказать им, идите нахуй, я все, чтобы вы мне не говорили, я буду собой. Я была типичная такая вот кыргызская женщина, длинное такое платье, вот, волосы распущенные. Там были ЛГБТ-флаги, там были ЛГБТ-люди вообще. Это же такая значимая дата для ЛГБТ-людей 8 марта, для феминистского движения, для гендеристок и так далее. И мы, нас было много достаточно. Как бы на тот момент были угрозы, конечно же, во время марша, потому что там в гражданском ходили, нас фотали, нас снимали. И меня постоянно подходили ко мне вот эти мужчины, вот эти грубые, на кыргызском, говорили, убери нахуй свой плакат, там, хочешь проблем, иди сюда, да, то есть постоянно вот, когда я пришла, постоянно подходили ко мне, фоткали, и я говорила, что я уберу, когда закончится марш, когда мы дойдем до точки Б, вот тогда я уберу. Я тогда как-то вот шла с такими лозунгом, как «мне терять нечего», да, потому что на тот момент мне казалось, что реально мне терять нечего, я уже и такая, я и так уже избита, я и так уже измучена, я и так уже от меня отвлеклись, да, мои родные люди, и я думала, что как бы вот я буду продолжать это. И какого-то страха не было, знаешь.
Каныкей показывает мне фотографии на своем телефоне. Шествие в Бишкеке выглядит как веселый праздник. На взгляд непосвященного это такой же прайд, как и в любой европейской метрополии. Там люди с флагами ЛГБТ-сообщества, там улыбки и объятия. И, наверное, этот марш стоит воспринимать как обозначение особости Кыргызстана на карте Центральной Азии. Каныкей объясняет.
Ну, я считаю, что, например, вообще в Кыргызстан по сравнению с другими странами Центральной Азии, да, он более такой демократичный, более мы говорим, что Кыргызстан, мы это я про активистов, активисток, что Кыргызстан он такой маленький островок демократии в Центральной Азии. И у нас хотя бы есть вот эта свобода слова, свобода самовыражения. Мы можем выходить, что-то требовать, что-то менять, пытаться менять. Это просто лично мои наблюдения. Я вижу, как организации растут, да, то есть на таком более институциональном уровне, что ли, они уже растут. У нас появляется все больше союзников, союзниц.
Вспоминая то время, Каныки говорит о нем не без оптимизма. С 2017 года в Кыргызстане была упрощена процедура смены так называемого гендерного маркера. Новые документы трансперсона могла получить уже без унизительных медицинских процедур. Стерилизация транслюдей также стала необязательной.
С 2017 года мы имели право менять документы, она была очень простая и упрощенная. То есть не вот этой бюрократии, там, или 100-500 кабинетов не было, да, позорных, куда ты заходишь, потом они там проверяют это, то, все. Здесь очень упрощенный, там несколько всего кабинетов заходишь, потом комиссию проходишь, потом они дают тебе справку о том, что ты действительно транс-человек, вот, и потом... Благодаря этому, потом с помощью этой справки ты можешь менять другие документы, почти все документы, диплом, там все.
Звучит, повторю, оптимистично. Но с Каныки мы разговариваем в Берлине, где она ждет сейчас получения статуса беженки. Что вынудило ее покинуть родину? Моя собеседница говорит, что перемены к худшему стали ощущаться в 2020 году. Новая власть изменила конституцию страны, пропал закон об охране здоровья граждан. Эти коррективы заметили не сразу. Кыргызстан, как и весь мир, переживал тогда пандемию коронавируса. Но вскоре возникли трудности у транслюдей. Чтобы получить документы, соответствующие гендерной идентичности, в Кыргызстане транслюдям нужно теперь писать жалобы, получать отказы, а затем идти за справедливостью дальше.
Они даже не знали, что этот пункт именно относится к трансгендерным людям. Они как бы они не специально, о, это вот для транслюдей, вот давайте уберем, чтобы они не смогли поменять документы, нет. Но после этого был один кейс, после вот 2020 года, что один транс-человек смог все-таки поменять гендерный маркер. Но это очень долгий бюрократический такой процесс, через суд меняешь.
Новые сложности в жизни транс-человека в Кыргызстане можно, наверное, считать временным сбоем системы. Но появились и другие тревожные сигналы, которые обозначают смену самого отношения к инаковости. Каныки вспоминает, как стала жертвой виртуального преследования.
Например, у меня в прошлом году заблокировали мою страничку в Фейсбуке. Мне в WhatsApp на личном номере написали, что они как бы про меня все знают, у них есть информация, как бы они знают, как меня звали раньше, написали мое старое имя. Потом, когда я во время перехода, мне одно имя было, вот это тоже написали, и Каныкей написали, и они как бы написали, что мы все знаем про тебя, мы знаем, чем ты занимаешься, с кем видишься, какие у тебя друзья, прекращай заниматься тем, чем ты занимаешься сейчас, и мы тебе даем шанс, уезжай.
Анонимы были удивительно хорошо проинформированы. Они назвали кафе в Бишкеке, куда Каныкей собиралась прийти на встречу. Советом неизвестных она не вняла, а на разговор пришла в компании других активистов из ЛГБТ-организации «Лабрис».
Я не хочу, чтобы они подумали, что я испугалась, и они могут меня манипулировать этим. И я лучше пойду. И мы сходили вместе, там еще один сотрудник с нами был. Но в итоге нет, обошлось все нормально, и... После этого, ну, как бы разошлись, все окей, но после этого, когда я домой к себе пришла, у меня началась эта паническая атака. Я реально думала, что сейчас меня убьют, да, ко мне придут. Я все время начала проверять двери, закрывать, даже я уже начала брать нож с собой, чтобы себя защитить. То есть у меня только мысли об этом, и вот это панические атаки. Вот на следующий день связалась с дружественным этим порталом информационным КЛОП, KG. Я рассказала им, написала, что вот так произошло. И они спросили, давай, хочешь дать интервью? Я говорю, да, я хочу дать. Я пошла и дала интервью, рассказала. Но в итоге все как бы на этом эта тема дальше не развивалась, но я думаю, что они поняли, что я не боялась, не испугалась. Это, наоборот, меня привело к каким-то действиям, да, что я еще больше публично, открыто заявила об этом. Они связали, кстати, это интервью, мое интервью с угрозами активистов в Кыргызстане, потому что на тот момент была вот ряд разных угроз активистам гражданским, не ЛГБТ, да.
И тут позволю себе спекуляцию. Неизвестные злоумышленники заинтересовались Каныкей примерно в то время, когда ее активность приобрела отчетливо политический характер. На очередной марш 8 марта она вышла с плакатом «Мне решать, менять пол или потолок». Квироптика для нее важна, но себя Каныкей понимает сейчас как часть большого женского движения. Кто были те анонимы, она не знает и по сию пору. Профайл в Фейсбуке восстановить не удалось, а чужая злонамеренность оставила след. Каныкей говорит, что и по сию пору переживает панические атаки.
Сейчас уже более-менее после, вот, например, психотерапии понимаешь, начинаешь вот чувствовать свое тело, свое вот, психоэмоциональное состояние, ты работаешь над этим. И как-то вот после психотерапии, после каких-то вот разных упражнений, практик, там, йога и так далее, то уровень тревожности снижается, и я работаю. То есть, если я прекращу работать над этим, то у меня, конечно, вот это обратно усилится.
У Каныкей есть имя в квир-сообществе Кыргызстана. У нее многолетний опыт ЛГБТ-активизма, она участвовала в нескольких просветительских проектах. В родной стране, иными словами, у нее точно есть свое место, и, как ни парадоксально, именно это обстоятельство принудило ее к беженству. Если тебя видят, то значит, ты можешь превратиться в мишень. Новая власть, по словам трансактивистки, настаивает на соблюдении так называемых традиционных ценностей, что, как следствие, умножает нарушение прав человека, вызывает протесты правозащитников. Власть же, в свою очередь, настаивает на своем.
Раньше, если свободно могли где-то выходить, делать митинги, мы уже не можем это делать в определенных местах. Запрещают нам. Сейчас просто тупо берут и закрывают активистов, активисток гражданских, да, журналистов. Нет уже свободы слова. Потихоньку вот чистят, в общем, вот эти все штуки.
Но это лишь одна из причин, по которой Каныкей была вынуждена покинуть Кыргызстан. Другая причина семейная. В Бишкек решил вернуться ее двоюродный брат, за годы жизни в Москве ставший ортодоксальным мусульманином. Каныкей опасалась, что он попытается принудить ее к конверсионной терапии. Эти варварские парарелигиозные практики все еще находят в Кыргызстане своих сторонников.
Сестра мне рассказала, что брат собирается уже переезжать в Кыргызстан, и как бы мне лучше вот уезжать, потому что он хочет меня исправить. Он хочет исправить, вылечить от этого всего. Там, я не представляю, как это может произойти, как меня можно исправить. Надо спасать себя. Надо спасать себя. Я вот, когда ты возвращаешься к себе, ты понимаешь, что да, я хочу помогать другим, да, я хочу что-то менять, но когда ты понимаешь, что тебе нужна помощь, нету рядом людей.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Каныкей уехал из Кыргызстана в конце октября 2022 года. Вначале побывала на международной конференции квир-активистов в Софии, а затем отправилась в Берлин. Германию в качестве нового места жительства выбрала потому, что знает ее чуть лучше, нежели другие страны, где квир-люди могут рассчитывать на поддержку властей.
Но здесь у меня более-менее есть знакомые, чем в других европейских странах. Плюс здесь он такой... Я уже здесь была, и как будто бы я здесь своя, я себя не чувствую белой вороной.
Первые недели в Германии потребовали от Каныкей немало настойчивости. В лагере для беженцев ей поначалу выделили комнату без дверей. Затем хотели поселить в крохотное треугольное помещение без окон, напоминающее, по ее словам, камеру для пыток. В течение месяца Кынеке переезжала с места на место, а теперь обрела более-менее постоянное место жительства. Она живет в берлинском общежитии для ЛГБТ-людей, делит комнату с трансженщиной из Сирии.
Ну, мне, в принципе, уже заранее говорили, чтобы я была морально готова ко всему. Например, устаешь от очередей. Постоянные очереди с утра до вечера тебе постоянно приходится ждать, потому что очень много людей. Мне приходилось постоянно адвокатировать, постоянно делать каминг-аут, говорить, что я транс-человек, и мне как бы не надо с дофига людьми заселять, мне как бы не безопасно.
О Кыргызстане, своей жизни там Кынеке то и дело рассказывает в настоящем времени. Сейчас, как очевидно, она переживает переходный период, когда неясно, сколько прошлого ей следует взять с собой в новое будущее. И в этом списке квир-волейболу, о котором мы так и не успели поговорить, скорее всего, найдется место.
Я как раз сейчас в процессе, когда я думаю, хочу ли я продолжать вот эту правозащитную сферу, активистскую сферу, да, адвокатировать за права транс-людей здесь. Хочу ли я, может быть, в какие-то организации там волонтерить, ходить, которые занимаются вопросами беженства. Да, вдруг, как бы это же тоже меня затрагивает сейчас. Я не определилась еще. Но пока буду потихоньку осваивать язык, пока буду потихоньку изучать Берлин, вообще культуру Германии и так далее, потом посмотрим. Мне сейчас намного спокойнее, потому что я понимаю, что закон на моей стороне. И завтра не придут и меня там, не знаю, не побьют из-за того, что я транс-женщина. Ну, я, конечно, еще стараюсь более позитивно смотреть на разные вещи. Например, конечно, я бы хотела бы в социальную квартиру выйти. Конечно, я не хочу жить в общежитии, там, где очень шумно, там, грязно и так далее, но мне надо прожить эти дни. Так что я просто, ну, как бы это принимаю, я открыта к этому и все.
О том, что Кынеке уезжает надолго, а может и навсегда, в Бишкеке знали немногие. В первую очередь родная сестра. С ней же Кынеке поехала в деревню, чтобы проститься с дедушкой. Было понятно, что это может быть их последняя встреча.
Мы пообщались, я поплакалась. Говорю, извините, что меня все это время не было. А он, оказывается, думал, что я обиделась. Я обиделась на него. А я же пропала после того, как уже бабушки не стало. В общем, попрощалась. И у него желание было, чтобы я нашла себе немку. Женилась. Вот. Я говорю, хорошо, дедушка. Но он же меня знает как другого человека.
Дедушка пожелал Кынеке создать семью. В этом для него состоит счастье. А что счастье для нее самой?
Хочу абсолютно утром просыпаться. Очень бодрая, в очень свежем постели, с улыбкой на лице, в своей собственной спальне, открывать окно, дышать этот свежий воздух и заниматься своим любимым делом. И так каждый день.
Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+. О прошлом, настоящем и будущем.
Квиргеспрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.